Вообще немножко мы должны поговорить о том, что мы поем. Последний стих. Гурлаш таким. Очень важным. Благословение Кришны можно обрести лишь по милости духовного учителя. Без его милости любые попытки достичь совершенства причины на провал. Поэтому я всегда должен помнить о своем духовном учителе и прославлять его. Не меньше 3 раз в день я должен склоняться в глубоком почтении к стопам своего духовного учителя. И первый, сейчас мы еще возьмем текст. Духовный учитель получает благословение из океана милости, подобно тому, как облако, проливающее дождь. Гасит лесной пожар, духовный учитель гасит бывающий огонь материального существования, спасает людей, охваченных этим пламенем. Такой учитель океан благочестивых качеств, в глубоком почтении склоняясь к руководству стопам. Чем отличается, в общем-то, ведическая духовная практика от других, в том, что должно быть очень четкое понимание того, что я делаю и зачем. Особенно в молитвенной практике. Очень четкое понимание. Если этого понимания нет, все превращается в кич, в шоу, в ток-шоу. Иногда религия похожа на ток-шоу. Все орут, кричат. Каждый доказывает свою истину. И поэтому мы должны понять, что мы поем, почему мы так молимся по утрам. Это утренняя молитва. Обычно, когда мы начинаем свой духовный путь, то мы пытаемся понять, какие ведические произведения лучше изучать. Сейчас много произведений. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагава, там сотни книг. Каждый месяц выпускаются 3-4 ведические книги. И человек на распутье, что делать, что читать, что изучать, как быть. И он запутывается полностью. Начинает изучать все. Он думает, что самое свежее вышло, то и самое важное. Такая, знаете, деградация, это такой век новизны. То есть, что новое, это значит самое важное. И там должно быть какой-то секрет написан. Сам новым. То, что вышло в этом месяце. И нужно понять очень хорошо, в этой молитве все объясняется, как нужно изучать науку о Боге. Дается это очень важное понимание. То есть наше понимание вед, наше понимание абсолютной истины происходит не из приложения собственных усилий. Не из приложения собственных усилий. Мы понимаем веды через чью-то милость. Как здесь в этих стихах говорится, через милость духовного учителя. Поэтому в плане ведических произведений мы не столько сконцентрированы на самом произведении, сколько на том, как его объясняет наш духовный учитель. Потому что именно в объяснении, в общем-то, учителя и кроется просветление. Это секрет вед. Веды открываются не тому, кто любит сами веды. Веды открываются не тому, кого интересуют сами веды. Веды открываются тому, кто любит своего учителя и интересуется его объяснениями вед. Веды открываются тому, кто интересуется объяснениями вед. Авторитетными объяснениями вед. Бог говорит о том, что ему дорог не тот, кто хочет напрямую служить Богу. Тот, кто хочет служить тому, кто уже служит Богу. И здесь, в этих стихах, в этой гурваштаке, в этой молитве говорится, что без милости духовного учителя мы не поймем в ведах ни одного слова. Хотя эти слова нам кажутся понятны, без милости духовного учителя ни одно слово не будет понятно. В Бхагавад-гите, например, есть стих, его наверняка все знают, в котором говорится, что для того, чтобы удовлетворить Господа, ему достаточно предложить листок, цветов, плод или воду. Патрам пушпам хванты. Вы знаете этот стих? Листок, цветок, плод или воду. Простой стих. Кажется, что может быть проще? Знакомые все слова. Но если мы не знаем, что об этом говорит наш духовный учитель, мы такого понапредлагаем Богу. Мы сорвем листок дуба. Или возьмем даже тетрадный листок. Написано же, предложи листок. Чем не листок? Ну, купим в магазине пластмассовые цветы, они красивые. Один раз купил, здорово, удобно. Сейчас продаются пластмассовые цветы. Кали-юга цветы. Вон. Деревья пластмассовые растут на каждом углу, если я заметил. Потому что настоящие деревья надо поливать. Ведь и удобно, их поливать не надо. Я не против, я просто... Мы насобираем в лесу волчьи ягоды, они красивые, почему нет? Господь же не отравится. Наберем морской воды, потому что нам нравится в море купаться морской воды. То есть мы можем думать об этом сколько угодно долго, можем провести совещание или обсуждение. Мы можем издать письменное решение, что мы решили в результате этого обсуждения. Но пока мы не обратимся за комментариями к учителю, все, что мы будем думать, будет просто нашим больным бредом. Будет просто моим прошлым. Это будет мой больной бред. Учитель нам может просто сказать, листок, о котором идет речь, это листок деревца Туласи. Это листок деревца Туласи, который олицетворяет чистую любовь к Богу. Поэтому преданные выращивают дома деревья Туласи. Потому что именно эти листочки нравятся Богу. Потому что в этих листочках есть преданность. Цветок, о котором идет речь, это цветок, который специально сорван для Бога. Пахнущий цветок, специально сорван для Бога. Плод это то, что приготовлено с любовью преданными Богу. Это не то, что я в магазине купил и разогрел. Это то, что приготовлено с любовью преданными Богу, для Бога приготовлено. А вода это свежая вода, которую никто не пил, и желательно, чтобы это была вода Ганги или ему. Чтобы это действительно была наша любовь. Если я не получаю объяснения, то даже простые слова не раскрываются передо мной. Потому что я не понимаю, что значат эти слова. Сколько бы я ни придумывал, я не могу понять. Если этого не знать, можно всю жизнь Господу лаврушку предлагать. Тоже листок, почему нет? Так прям продаются. Лаврушка. Хороший листок, полезный, пахнет хорошо. Поэтому мы поклоняемся не ведам. Мы поклоняемся тому, кто дает нам понимание вед, духовному учителю. А об этом это молитва. Мы поклоняемся Шри Прабхупаде. Тому, кто раскрывается веды. А тому, кто дает нам понимание вед, Шри Прабхупаде. Мы даже не столько Богу поклоняемся, сколько тем, кто учит нас, как поклоняться Богу. И в этом секрет быстрого успеха. В этом секрет. Это называется смирением, то, что мы сейчас разбираем. Поэтому во всех традициях дается слово смирение, но не объясняется, что такое смирение. Смирение – это когда я понимаю, что нужно не Богу поклоняться, а тому, кто учит, как поклоняться Богу. И это будет правильным поклонением Богу. Это объясняет священный трактат. Поэтому мы не веды изучаем. Мы изучаем то, как объясняют веды святые. Мы вот это изучаем. Это очень важное понимание. И в этом секрет. Поэтому изучая веды, надо помнить, что мы преданные не вед, мы преданные комментариев к ведам, мы преданные комментариев Шрилы Прабхупады. Это очень важная вещь. И как только я об этом забываю, я потерян для духовного развития. Я превращаюсь в материалиста, который думает, что он сам все может понять. Я превращаюсь в атеиста. Я отвергаю святых. Я хочу Бога без святых. Я хочу Бога без мудрецов. Я хочу Бога одного. Бога только для себя. Эгоистичное желание. Эгоистичное. В Ведах говорится, что преданные никогда не попадают в ад. Очень доброе утверждение. Очень хорошее. Сразу успокаивают. Те, кто идут к Богу, в ад никогда не попадают. Сразу очень успокаивает, ну хотя бы от этого мы избавились. Потому что, в принципе, было за что. Да, если так честно подумать. Однако, говорится, можно получить специальный пропуск. Можно получить специальное разрешение. Для этого, говорится, надо оскорбить чистого преданного. Для этого надо оскорбить того, кто объясняет веду. Оскорбление. Оскорбление тех, кто объясняет, кто раскрывает сущность вед. Тот, кто спасает нас, то есть миссия духовного учителя, миссия Шри Прабхупады спасти нас, дать правильное понимание духовной науки. Что духовная наука есть, нет правильного понимания духовной науки. Трактатов сколько угодно. Все говорят о Боге. Но правильно говорить о Боге, это большая проблема. Как только я начну изучать Бхагавад-гиту, сейчас мы изучали 3 дня Бхагавад-гиту. Но как только я начну ее изучать без комментариев, без комментариев Шивы Прабхупады, я оскорблю Шиву Прабхупаду, я оскорблю святого. Я переступлю через него, заявлю все, могу уже без него разобраться в ведах. Какая проблема? Возьму любые веды и разберусь. Мне не нужен больше Шива Прабхупада, мне не нужны святые. Все, теперь я сам разберусь. Он мне больше не нужен. Вот это есть хорошая возможность получить специальный пропуск в темнейшую аюду невежества. Веды предупреждают об этом. Что это одна из самых катастрофических ошибок на пути духовного развития. В духовном развитии, в общем-то, большинство ошибок прощаются. Потому что путь очищающий. Поэтому почти все ошибки прощаются. Вот эта ошибка не прощается. Если я отказываюсь от комментариев святых к святым трактатам, эта ошибка не прощается. Не прощается. Это та ошибка, которую точно нужно знать и избегать. Никогда нельзя изучать веды самостоятельно. Нужно всегда их через комментарии святых изучать. Через комментарии Шивы Прабхупады. Одним словом, беря в руки Бхагавад-гиту, мы говорили, да, что изучение вед, оно всегда имеет историю до и после. Поэтому мы изучили какую-то часть стихов, но это изучение продолжается. И беря в руки саму Бхагавад-гиту, мы должны помнить, что мы изучаем не Бхагавад-гиту как таковую. Мы изучаем не слова Кришны Арджуны как таковые. Мы изучаем милость Шивы Прабхупады. Вот что мы изучаем. Милость Шивы Прабхупады. А иначе грош цена всему тому, что мы делаем. Грош цена всему тому, что мы изучаем. И всему тому, что мы получим. А получим и пропуск. Его могут выдать, если мы будем самостоятельно изучать. Так часто преданный берет, думает, что-то как-то долго все прочитаю, как я быстро одни переводы. Быстро и сразу все пойму. Не возникало такого желания? Нет? У меня возникало. А прочитаю, как быстро, будет сразу все понятно. Это пропуск. Это я стучусь в окошечко, у вас нет пропуска в ад? А то я тут уже все понимаю, как надо. Уже я все понял, что тут непонятно. Уже все понял, то есть я уже тоже святой, все понимаю. Поэтому обычно мы не пугаем адом. В ведах мало таких пуганий адом. Но вот в этом случае веды пугают адом. Они предупреждают. Будешь изучать веды без комментариев, в ад пойдешь. Поэтому раньше веды просто не разрешалось вообще изучать просто так. Они изучались только под руководством учителя. Поэтому, чтобы изучать веды, нужно было прийти к учителю, поступить к нему на обучение и с ним изучать. Так сейчас век Кали, и никто не способен на это. У всех дела очень важные. А поэтому изданы трактаты уже с комментариями учителей святых. А специально для нас немножко вот таких. Без времени. У нас времени нет. Поэтому вот, хорошо, ладно, сиди дома, ладно, изучай. Но изучай комментарии. Изучай комментарии. И как только я думаю, что все, я все понял, я иду радостно в магазин, покупаю книжку какую-нибудь, веды новые вышли, без комментариев, начинаю их сам изучать, все. Все. Мое духовное развитие остановилось. Гордыня, значит, меня убила. Смирение пропало. И меня больше не интересуют комментарии, меня интересуют веды. А значит, я пал, я деградировал. Я превратился в атеиста. Я думаю, что Бога можно умом понять, что Бога можно своими усилиями понять. Нет. Можно понять того, кто понимает Бога. Самого Бога понять невозможно. Можно понять только того, кто понимает. В этом секрет произведения. Поэтому, изучая дальше Бхагавад-гиту, мы должны очень хорошо об этом помнить, чтобы не попадать в просак таких ошибок, которые очень часто возникают. Поэтому, кто бы вас не просил изучать веды, или не предлагал ли вам изучать веды, всегда требуйте, чтобы изучались комментарии к ведам. Чтобы обсуждались комментарии к ведам. Если комментарии к ведам не обсуждаются, знаете, это дорога в ад. Все очень красиво выглядит, все очень здорово, развлекательно, можно блеснуть умом, но это дорога в ад. Можно реально потерять свою духовную жизнь. Поэтому мы изучаем комментарии. И сегодня у нас осталось несколько стихов из 11 главы, которые мы еще не дочитали. Поэтому я их сейчас дочитаю. Мы быстренько разберемся. разберем. Это у нас будет. Мы прочитали три стишка маленьких. Это 49, 50, 51 стих. Я начал рассказывать самого важного. Сейчас я тебе прочитаю 49 текст. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. 49-й текст так звучит. Матерья Дхама, Чави, Мудхабхаву, Дриштва, Рупам, Хурам, Идрин, Мамедам, Вепетабхих, Притаманах, Пунаствам, Тадева, Меру, Памедам, Прабашья. Мой устрашающий облик привел тебя в смятение и поверг в ужас. Довольно этого, пусть все страхи снова покинут тебя, о мой преданный, в уме твоем воцарится спокойствие, с миром созерцая тот облик, который ты так жаждешь увидеть. Санджаю, Вача, Итьярджунам, Васудевас, Тадхоктва, Свакам, Рупам, Даршая Масабхуях, Ашвасая Масачабхитаменам, Худвапунах, Сумьява Пурмахатма. Санджая сказал Дритараште, произнося это, Верховная Личность Бога, Кришна, предстал перед Арджуной в образе четырехрукого Вишну, а затем снова явил ему свой двурукий облик, желая ободрить испуганного Арджуну. Арджуну, Вача, Дриштведам, Манушам, Рупам, Тава, Сумьям, Джанардана, Иданима смисамбридам сачитах прокритим гатах. Увидев Кришну в его изначальном облике, Арджуна воскликнул: «О Джанардана, теперь, когда я вижу тебя в образе человека удивительной красоты, ум мой успокоился, и я окончательно пришел в себя». Комментарии Шрилы Прабхупады. Употребленные здесь слова «манушам рупам» ясно указывают, что изначальной формой Верховной Личности Бога является двурукая форма. Отсюда следует, что те, кто насмехается над Кришной, считая его обыкновенным человеком, ничего не знают о его божественной природе. Будь Кришна обыкновенным человеком, разве мог бы он явить Арджуне вселенскую форму, а затем принять облик четырехрукого Нараяна? Таким образом, из самой Бхагавадгиты становится ясно, что тот, кто считает Кришну обыкновенным человеком, избивает читателя с толку, заявляя, что устами Кришны говорит безличный Брахман, несет чепуху. Кришна показал Арджуне свою вселенскую форму и форму четырехрукого Вишну. Как же можно считать его обыкновенным человеком? Чистого преданного все эти ложные толкования Бхагавадгиты не могут вести в заблуждение, ибо он знает им цену. Смысл стихов Бхагавадгиты ясен как день. Они сияют как солнце, и чтобы понять их, не нужно прибегать к услугам глупых комментаторов, но пытающих высветить солнце. Ом Агьяна Тимирандасья, Гиранджана Шалхая, Чакшур Миритамина, Тасмай Шри Курвина Маха. Шичтанем Рабхиштам, Сахидам Инакутали, Своям Рупа, Кадамахаям, Дадати Свапа, Дантикам, Ванчикалпа, Трубишча, Крипа Синху, Гадавача, Падитунам, Бхавани Пьо, Вишна, Пьо, Намунамха, Чайши Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шиевайта, Бадатхара, Шива Садиова, Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Хари. Так, это последние стихи, которые надо разобрать. И в ней говорится о том, что пока человек не успокоил свой ум, он не может действовать осознанно. Почему мы сейчас говорили об этом? Потому что если я сам изучаю веды, я пытаюсь их сам понять, мой ум приходит в абсолютное беспокойство. Но когда я беру уже чье-то объяснение вед, причем это признанное объяснение, объяснение святого, мой ум также успокаивается. Ум успокаивается. Потому что самое больное, что может быть для ума, это дать ему самостоятельность. Нет, он просто сходит с ума. Знаете, наступает такое время, когда дети начинают с ума сходить. Такое вечернее время, да, часов 8. Начинают носиться туда-сюда. Ничего сделать невозможно. Просто бегает туда-сюда, туда-сюда. Так же и ум. Фактически в неуспокоенном состоянии человек не действует, объясняют мудрецы. Он просто мечется. Мечется. А метание, строго говоря, вообще нельзя назвать деятельностью. Метание – это не деятельность. Метание – это реакция тела на неуспокоенное сознание. Метание. Реакция тела на неуспокоенное сознание. Говорится, что по поведению тела человека можно понять, что у него происходит сознание. А по состоянию сознания человека можно понять, чем он занимался в прошлом. Люди думают, что прошлое трудно узнать. Нет. Когда клиент приходит на консультацию, то астролог сразу видит его прошлое. Это прошлое, оно не в цифрах написано, не в его гороскопе. Прошлое в сознании человека написано. Поэтому тот, кто знает, что по телу можно понять сознание, по сознанию можно понять прошлое, для него это не является секретом. Солнце ничем не светит. То есть это не является секретом. Поэтому если человек не знает, как ему точно действовать, значит в его сознании нет ясного миропонимания. Поэтому все сейчас так мучаются вопросом, как правильно поступить, куда пойти работать, в какой стране жить, жениться или не жениться, разводиться или не разводиться. Не хочу учиться, а хочу жениться. Все время мучается человек, у него мечется сознание. Если машина все время перестраивается из ряда в ряд, и время от времени еще и разворачивается туда-сюда, это не проблема машины, это проблема водителя. Это беспокойный водитель, у машины все нормально. Так и метание человека по жизни, это проблема его сознания, с которым сейчас никто не хочет работать, сознание никого не интересует, всех денег не интересует. Никто не интересуется, какое у него сознание, всех интересует, какой у него счет в банке. А какое сознание, никого не волнует. Поэтому достижение успеха в жизни начинается с понимания того, как успокоить свое собственное сознание. Это есть технология успеха. Как успокоить? Мы сможем доехать до места назначения только в том случае, если наш водитель успокоился и перестанет уезжать на встречную полосу. Бхагавад-гита это идеальный учебник по технологиям успеха. В конце говорится, там где есть это знание, там всегда будет победа. Это утверждение Бхагавад-гита. Там всегда будет победа. Это книга победителя. Но именно ее не изучают. Хотя она авторитетно признана тысячи лет книгой победителей. Потому что Арджуна победил в войне, но в которой невозможно было выиграть. Он победил в ней. Была очень тяжелая война. И для разумного человека, объясняют мудрецы, такое метание недопустимо. Поэтому мы должны разобраться в том, как надо действовать в том или ином случае. А значит, надо разобраться в своем собственном сознании. Для чего я действую, или точнее, для кого я действую. Цель определяет качество моего действия. Если воин убивает, чтобы выполнить свой долг перед Родиной, это цель благородная, его медалью награждают. Если преступник убивает ради наживы, то его за это уже поставят в тюрьму. Хотя разница между ними только в одном, это цель. Действие одно и то же, убийство. Но цель определяет качество деятельности. На вид они могут выглядеть абсолютно одинаково. Но цель меняет все. Поэтому за пример берется Арджуна, который в начале этого произведения страшно волнуется и не хочет быть убийцей. Арджун начинает волноваться, он не хочет убивать. Но под конец, разобравшись в целях, постепенно успокаивается, понимая, что его родственники превратились в таких ужасных преступников, что теперь его обязанность от них весь мир защитить. Его обязанность уже от своих родственников весь мир защищать. Он успокаивается, он просто свой долг выполняет. Очень тяжелое решение. Для этого нужно точно понимать, что я делаю. Для чего я делаю. Жизнь иногда такие сложные ситуации дает. Если я не понимаю, как действовать, я просто сойду с ума от всего этого. Просто сойду с ума. Нелегкая задача для сознания. И изучая внимательно, как это успокоение пришло у Арджуны, самый сложный момент, который можно только себе представить, самый ужасный момент, этот момент на поле боя, момент, когда он должен был начать войну против части своей семьи, мы также сможем легко успокоить и свой ум, который не в таком критическом состоянии находится, слава Богу. Мы еще можем его успокоить. Это непростая глава, но сама по себе, которую мы изучаем. В этой главе Арджуна видит карму не только всех тех живых существ, которые собрались на поле боя, он видит карму вообще всех, всю карму видит этого мира. Обычный человек не может видеть карму, так как это скрытые законы Вселенной, это тайные законы Вселенной. И люди думают, как мы выясняли, что астрологи видят карму. Нет, это не так. Астрологи видят не карму, они видят признаки кармы. Признаки кармы, симптомы. Как мы выяснили, поведение тела это признак, по которому можно понять, что происходит внутри, в сознании человека. Но тело это и есть карма. Объясняю ответ. Карма это последствия. Поэтому, строго говоря, все верят карму. Тело. Тело это карма. Но выводы не все могут сделать. Карма это последствия. Поэтому тело это последствия деятельности сознания. И по телу можно понять, что происходит внутри у человека, в его сердце. В которое никто не может заглянуть. Даже каждый хирург не может туда заглянуть. Сердце это нечто более глубокое. То есть это мир скрытых связей. Мы видим что-то в настоящем, но не можем понять, что этому предшествовало. И не можем понять, чем все это закончится. Мы можем видеть только то, что происходит прямо перед моими глазами. Со связями проблемы возникают. Как мы видим в магазинах парики, там шиньоны, еще что-то популярно. Мало кто знает, откуда они берутся. Есть. Я расскажу немножко об этом разделе. Открою глаза. Немножко. Очень интересно. Часть из них, конечно, поставляется западных стран, но большая часть мировых поставщиков волос является Индия. Большая часть. Это мировой поставщик всех вот этих. Длинный волос. Поставляет Индия. Точнее, город Тирупати. Есть такой город, в котором ежедневно тысячи женщин выстраиваются в километровые очереди, чтобы пожертвовать свои волосы Господу. Пожертвовать. Они хотят хотя бы раз в жизни совершить такое пожертвование, храм Венкатешвара. Хотят раз в жизни совершить, тем самым проявив свою женскую преданность, тем самым они проявляют философию, что свою красоту они дают самому красивому. Но признают красоту абсолютно истинной. Волосы считаются красотой, они отдают красоту Господу. Поэтому ежедневно работники храма получают эти тонны качественных кос. Там длинные волосы, заботятся, не меньше, чем по пояс. И собирают их на огромных складах на территории храма. Оттуда волосы уже отправляются в порт. И там после определенной обработки продаются европейские страны, американцы, то есть это уже наши страны. Считаются очень ценные волосы, так как они не используют химию. У них нет химии вообще. Только натуральные масла. Поэтому считаются очень хорошие волосы. То есть храм в Тирупати занимает почти весь город и является самым богатым во всей стране. И мы не видим всего этого, мы не видим, как это происходит. Мы не видим всего этого, но в обыкновенном парике, просто парик. Но стоит нам узнать прошлое, и наше отношение, ну, к тому, что мы видим, в корне изменяется. Это чья-то жертва была, Господи. Это было храмовое жертвоприношение. То есть кто-то отдал свою красоту Господу, чтобы показать, что его красота выше, что я не эгоист, что я принимаю красоту абсолютно истинно. И тут же меняется предмет, тут же я по-другому на него смотрю. Изменилось отношение к парикам? Ну, уже совсем другое, уже думаешь, ничего себе, как это все, какое прошлое все в этом. Что это чья-то преданность Богу.
А как же получается так, что если это в храм приносит, то все равно, что цветы приносит в лесу, а их потом продавать на рынке?
Обязательно, да. Махапрасад продается всегда. Потому что все нужно использовать так, чтобы максимальная польза была. И эти же деньги тратятся дальше на божество. Конечно. Не выкидывается ничего. То есть все используется так, чтобы максимальное благо божество получило. Поэтому все, что приходит, если оно, так сказать, не остается, то его как махапрасад продают. Так как это предложено, это махапрасад. Его продают, поэтому все получают благо. Мы носим парики из махапрасад, то, что предложено Господу. А храм получает дополнительные средства, чтобы предлагать золотые цветы. А в храмах говорится, что если нет пахнущих цветов, нельзя продавать, предлагать Господу не пахнущие цветы. Сейчас все цветы не пахнут. Те, что пахнут, это они, обычно они уже там спрыснуты. Трудно найти пахнущие цветы. Бывает, что не сезон, и поэтому они предлагают золотые цветы, делают из золота цветы. Предлагают золотые цветы. А? Да, то есть если не пахнет, то надо золотой предлагать. Поэтому я уж не буду требовать, чтобы это было в российских храмах. То есть такие храмы, да, они по-другому немножко устроены. То есть никогда там служащий храма не предложит не пахнущий цветок, потому что он понимает, что он предлагает. То есть суть цветка в его запахе. В его запахе он запах несет. Если запаха нет, то уже все равно. Не цветок. Поэтому, да, так должно быть. То есть ничего просто так не выкидывается. Говорится, нельзя выкидывать Махапрасад. Его нужно дальше использовать, поэтому, в общем-то, все получают благо от этого. А поэтому, что бы ни делал преданный Бога, все получают благо. Это уже не просто волосы, но которые кто-то срезал, потому что у него уши там забиты. Нет, это волосы любви, волосы жертвоприношения. Просто у нас нет такой культуры, но даже у нас мы видим все, то есть монахи бреются, еще кто-то. То есть это культура некоторая, что, в общем-то, есть такие традиции. Сам принцип. Правда, они это делают один раз в жизни, хочу я напомнить. Что женщины в Индии это делают один раз в жизни. Это их такой один жест. Очень важный. Когда они приезжают в Тирупати, они специально выбирают какой-то момент в своей жизни и совершают паломничество. Приезжают, в общем-то, все очень грамотно устроено. Поэтому в храмах принято что-то брать и потом тут же раздавать. Или продавать, или еще что-то. То есть это дополнительная возможность сделать пожертвование в храм тем, кто приходит. Очень удобно. Просто астролог, как и любой другой мудрец, знает секрет, как увидеть эти связи. Этот секрет состоит в том, что в позитивных ситуациях мы можем более-менее скрывать свое истинное состояние. В позитивных ситуациях. Можем скрывать свое сознание. Но при наступлении кризиса, в настоящих трудностях, во времена испытаний, играть роль идеального человека в этом театре абсурда уже не получается. Становится просто невозможно. Трудности срывают с нас маски. Трудности срывают маски. Посмотрите, что произошло с Арджуной на поле битвы Курукшетра. То есть тут такой показательный пример. То есть это не значит, что Арджуна был каким-то хитрым, нет. Но он показывает пример, что эта трудность наступила, и он ведет себя честно. Говорит, все, боюсь, не буду. То есть он честно себя ведет. Честно. Как он, великий воин, как он раскрывается, да, в этом моменте. И раскрывается, он роняет оружие, у него дрожат колени. Все, он уже не может играть роль великого воина. И это показывает, что внутри что-то есть. Внутри есть какая-то проблема. Поэтому он честно себя ведет. Он решает решить эту, то есть он хочет решить эту проблему. Он за помощью обращается. Он не продолжает дальше играть роль великого воина. Он обращается за помощью. Все, у меня проблема. И поэтому показывается, что даже тело его приходит в волнение. Колени дрожат. Колени дрожат. Поэтому он через слова он стал говорить о том, что запутался. Он это признает. Говорит, я запутался. Слабость заставила меня утратить всякое самообладание. Я уже не знаю, в чем же мой долг. Так говорится в Бхагавад-гите. Да? То есть он признает это, честно признает. В момент кризиса нужно быть честным. Мы можем долго играть хорошую роль, пока кризиса нет, пока все хорошо. Но когда приходит трудность, она приходит, чтобы мы честность проявили. Потому что в этот момент можно узнать истину. Нужно понять истину. И так как люди обращаются к мудрецам, еще к кому-то, в периоды трудностей, то если это хорошие специалисты, если это настоящие мудрецы, если это настоящие духовные астрологи, если у них есть понимание абсолютной истины, они могут давать советы, так как видят истинное состояние сознания, оно видно в период кризиса. Без кризиса никто не обращается к специалисту. Без кризиса кажется, что все хорошо, жизнь налаживается, что я сам разберусь. Но когда мы просим у кого-то совета, но когда мы хотим слушать, то легко понять, что происходит. Легко понять. Поэтому, так как у нас есть знание Бхагавад-гиты, то мы должны понять, что когда к нам будут обращаться люди, мы можем понять, что у них в сердце происходит. Мы можем им помочь этим знанием. Потому что люди всегда обращаются в какие-то моменты, когда осознание выходит на поверхность. Когда легко увидеть это сознание. Как в момент болезни температура повышается. Симптомы проявляются. Врач может понять по симптомам. Если болезнь скрыта, ее невозможно найти так просто. Невозможно найти. Очень трудно найти. Но когда уже симптомы появились, какая-нибудь там сыпь вылезла, уже понятно. Уже врач смотрит, понимает, а это там у тебя то-то, то-то. Но если симптомов нет, как понять, где болезнь? Что невозможно понять. И когда имеющийся человек обращается за советом, то мудрец обязан дать ему правильный совет. Это является обязанностью дать правильный совет, так как в этой ситуации это действительно возможно. Можно увидеть состояние сознания, дать правильный совет. То есть, когда все хорошо, советы никому не нужны. Кому не нужны? Все сами могут давать советы, сколько хотите. У нас страна советов до сих пор. А когда все прекрасно, то человек думает, что сам может во всем разобраться, что сам видит карму. И когда придет трудность, то он легко с ней справится. Но когда трудность действительно приходит, играть роль великого человека уже не получается. И либо мы ведем себя честно, как это сделал Арджуна, и обращаемся за советом, либо продолжаем хитрить, хотя это уже плохая игра. Все уже плохая игра. Но так и не разрешаем основные вопросы своей жизни. Вот в чем состоит выбор в эпоху трудностей. И в большинстве случаев человек так страдает во времена вот этих всех неприятных событий не от того, что ему физически трудно. В основном человек не от физических проблем страдает, а от того, что он не решается открыть свое сердце. Не решается задать честный вопрос. Не решается, так сказать, потерять свое лицо. Не решается выглядеть глупцом. Хотя в действительности трудность об этом говорит. А хотя и понимает, что истинная боль находится именно там, в сердце. Боль непонимания, почему, за что все это происходит. Почему и за что? Если я понимаю, что происходит, я никогда не буду страдать. Я всегда буду за этим с интересом наблюдать. Если я понимаю, что происходит. Я буду с интересом за этим наблюдать. А страдание — это всегда страх неизвестности. Но любое страдание, но любые боли — это просто страх неизвестности. Непонятно, что происходит. Но если я вижу, что происходит в истинном свете, то ни страха, ни страдания не будет. А если и будут, то будут совсем другого качества. Помните эту историю однажды? Женщина одна увидела Сократа. И она увидела Сократа первый раз в своей жизни, когда его тащили к месту казни. И заплакав, она воскликнула: «О, горе, я первый раз увидела Сократа, а они собираются его убить, хотя он никакого преступления не совершал. Какое горе!» И Сократ это услышал и тоже заорал на нее. Он заорал на нее: «Глупая женщина! Неужели ты хотела бы, чтобы меня казнили за какое-то преступление, которое я совершил? Чего ты мне желаешь? Меня казнят без преступления, это же счастье. Ты хотела, чтобы меня за преступление казнили? Глупая ты!» И Арджуна, как настоящий мудрец, не собирался пускать в ход насилия, пока точно не был уверен в том, что нет другого варианта. Он не собирался. Он опустил оружие и все, сказал: «Пока не пойму, что нет другого варианта, не буду воевать». Оставляет оружие. Очень интересно. То есть здесь объясняется, что Прабхупада объясняет, что мудрец всегда настроен миролюбиво. Но иногда ситуация в жизни доходит до того, что без крайних мер не обойтись. Жизнь сложна. Но мудрец никогда не применит грубые методики, пока точно не убедится, что нет никакого другого варианта. Пока точно не убедится. Иначе может получиться, как в истории там, с Мулой Насреддином, тоже была история. Когда он, будучи судьей, однажды никак не мог понять, кто виноват, ответчик или истец. Он думал. Сложная была ситуация иногда вообще. Все эти гражданские суды — это просто кошмар какой-то. Просто невозможно понять, кто прав, кто виноват. Все орут, кричат. И он мучился и решил обоих наказать палочными ударами. Тому 20 ударов, обоим все наказал. И с облегчением пошел домой. Василий: «А что ты такой довольный-то?» Он говорит: «Моя совесть чиста». Он говорит: «Как чиста?» Он говорит: «Я точно уверен, тот, кто не прав, не избежал наказания. Мой долг выполнен». Он так нельзя поступать. Так нельзя поступать. Поэтому Арджуна получил возможность увидеть карму таковой, какая она есть. 11 глава, он видит карму. Однако это мистическое видение его совсем не обрадовало. Хотя он увидел карму, это его не обрадовало. Мы немного должны поговорить об этом явлении. Это очень важный стих для нашего времени, в который эзотерика наполнила мир Запада. И мало кто понимает, что же такое на самом деле. Люди изучают психологию, релаксацию, йогу, там поднимают кундалини, опускают кундалини, открывают чакры, гармонизируют ауру. Не понимая, что это не имеет никакого отношения к духовной жизни. Зачастую не имеет никакого отношения, даже близко. Потому что просветление — это понимание причины. Понимание причины происходящего. Понимание причины, кармы. Сарва, карана, каранам. Причина всех причин, понимание абсолютной истины. Абсолютная истина — это причина всех причин. Сарва, карана, каранам. Карана — это причина, а сарва, карана — это причина всех причин. И в этой ситуации Арджуна достиг настоящего просветления, он увидел вселенскую форму, он понял карму всех живых существ. Он осознал этот мир таким, как он есть в действительности, все связи увидел, он увидел все виды энергии, то, как они действуют, он увидел, как все рождаются, как все умирают, все увидел. Божественные энергии, как они этим миром управляют. Но его это не обрадовало. Он дает очень интересный пример всем. Его это не обрадовало, он не назвал себя великим учителем. Он не одел себе нимб, он не открыл школу, а там школу ясновидения, он не стал лечить руками. Он попросил быстрее забрать у него это видение и больше никогда его не проявлять. Все, быстрее заберите у меня это все. Я не хочу это видеть все. Не хочу. И это героическое поведение достойно изучения. То есть это современные псевдо-арджуны на каждом углу рассказывают, как они что-то видят, как они что-то чувствуют. Правда, для этого надо, как правило, выпить немножко, чтобы получше это все почувствовать. Да, мистические способности могут дать временную любовь толпы. Любовь толпы есть временная. Которая, так сказать, толпа всегда приходит в экстаз от всего необычного, от всего экстраординарного. Но мистические способности не могут развить нашу собственную любовь к абсолютной истине. Не могут ее развить. Мистические способности тоже являются частью духовных энергий, но в них нет любви к абсолютной истине. В них нет любви к истине. А значит, нет и красоты. Мистические способности некрасивы. Поэтому Арджуне они не понравились. Они некрасивые. Не очень-то привлекательны. Ими привлекается только тот, кто вкуса не имеет. Кто не имеет вкуса к настоящей красоте. Красоте абсолютно истины. Тот, кто не имеет знания, он привлекается мистическими способностями. И увидеть красоту абсолютно истины может только тот, кто ее действительно изо всех сил пытается полюбить. Объясняется в этих стихах. Вот такая способность видеть красоту называется бальзамом любви. Способность видеть красоту. Даже в этом мире мы можем увидеть, парень начинает видеть красоту девушки только когда он в нее влюбляется. Хотя все окружающие ее красоты не замечают. Что ты в нее, что ты там нашел? Но он видит. У него бальзам любви есть на этих глазах. Он начинает видеть красоту. В Индии говорят, что человек становится жителем какого-то места тогда, когда ему начинает нравиться самый плохой сезон года в этом месте. Вот человек может сказать, что он стал жителем этого места. Когда он все время вспоминает, но с тоской, самый плохой сезон года. Так. Настоящий сибиряк, он должен со слезами на глазах вспоминать 50-градусный мороз с ветром. Ух, нигде такого нет. Там, бенгалец вспоминает на сезон дождей, как вода льет 3 месяца. И все сгнивает в его доме. В Индии женщинам трудно жить, потому что в сезон дождей вся одежда покрывается зеленой. Это как плесенью покрывается. Все можно выкидывать. Потому что месяц идет дождь. А им это нравится. О, здорово, все зелененькое. Это секрет любви и наш тест на сознание. Но когда мы что-то любим, мы начинаем видеть красоту в этом. Начинаем видеть красоту, как нам нравится зима, например. Да? Ко мне, помню, недавно приехал индус, и мы его повезли там показывать ему нашу зиму, все здорово. Всю дорогу ему было, то есть он мучился ужасно. верните меня домой. Я больше не могу, что за ужас какой, что за наказание. Здорово, может, мешки поиграем. Домой. В чем мы видим красоту, это мы любим. Если мы любим город, значит, нам кажется красивым смог во время заката. Вот так здорово. Зеленое солнце садится. Смог. Если мы любим деревню, значит, нам кажется красивым, как коровы идут с поля, как пахнет навоз. То есть человек, сельский житель, ему нравится, ну, как пахнет навоз. Это сельский житель. Нравится, нет? Мне нравится, например. То есть, а если человек не сельский житель, ему другое нравится. Но ему нравится, как пахнет КамАЗ. То есть он, ух, МКАД, наконец-то, приехал. А приехал, у нас свежий воздух, голова все время кружится, невозможно, все время болит голова чисто. Вот в город вернулся, все, сразу голова прошла, хорошо, замечательно, хорошо себя чувствую. Вдохнул городского воздуха, сразу стал себя чувствовать как дома. Но если мы любим абсолютную истину, то мы начинаем видеть красоту священных трактатов. Начинаем видеть красоту мудрости, красоту святости, красоту комментариев, красоту самого Бога. Это последняя тайна, которую мы должны на этом семинаре изучить. Бог красив только для того, кто его любит. И это признак того, что человек любит Бога. Для него Бог красив. Бог красив. И другому это объяснить невозможно. Он не увидит красоту Бога. Он не увидит. Остальные его просто боятся. Тот, кто любит Бога, он для того Бог красив. Если человек Бога не любит, то он его просто боится. Он страшный для него. Да. Страшно. Поэтому узнать настоящего знатока абсолютно истинный просто. Он не боится Бога, он видит его бесконечную красоту, и он все время описывает эту красоту, все время делится этой красотой. Он вдохновлен этой красотой. И мы должны достичь этого состояния. Мы должны увидеть красоту в Бхагавад-гите. Мы должны увидеть эту красоту, Шрила Прабхупада, его описание. Тогда мы будем на правильном пути. Вопросики нужно окончательно задать.
По поводу чтения без комментариев. Иногда, например, мне подарили Бхагавад-гиту маленькую, карманную, малюсенькую такую. Просто стихи. Вот. И я принимаю комментарии. Например, если у меня, например, есть с собой маленькая гита, я ее читаю. Ну, в настроении просто, что вот у меня сейчас вот есть гита, я ее просто в руках держу, я признаю ее высшим авторитетом. Но я не считаю, что это такая однозначная грань, что вот я взял без комментариев, я возгордился, значит, и все.
Вот. Да, по минному полю можно на носочках ходить. Не идите на компромисс. Возьмите маленькую Бхагавад-гиту с комментарием.
Это она прям вот, знаете, какая прям это
коробка. Так тяжело носить Бхагавад-гиту с собой. Это такая аскеза страшная.
Нет, у меня машина носит.
У вас машина? Так возьмите большую Бхагавад-гиту. Не ходите по минному полю на носочках. Не ходите аккуратно по минному полю. Поймите. Мы все здесь только потому, что Шрила Прабхупада пролил на нас милость. Не убивайте Прабхупаду. Изучайте именно Прабхупаду. Мы не Бхагавад-гиту изучаем. Мы изучаем милость Шрилы Прабхупады. Это очень важно. Это делает нас именно преданными. Это делает нас последователями. Помните, мы говорили, духовный путь — это путь последователя. Мы не за Бхагавад-гиту идем. Мы за Шрилу Прабхупаду идем, который нам объясняет Бхагавад-гиту. Если я вроде бы аккуратно, но убираю Шрилу Прабхупаду, это обидно. Понимаете? Представьте, что вы там с женой идете, и какая-то девушка появилась, и вы говорите: жене, отойди немножко в сторону. Чуть-чуть отойди, я тебя помню, все, в сторону отойди. Сейчас я кольцо еще сниму. Это обидно будет, это оскорбление. А поэтому веды, да, они нас предупреждают здесь жестко. Я говорю, что мы обычно адом не пугаем. Но вот в этом случае веды говорят про ад очень четко. Что если мы избегаем осознанно комментариев святых, это билет в ад. То есть у нас мало страхов, всего один. Это гуру-апарат. И нужно стараться с этим не играть. С гранатой не играют. Понимаете? Поэтому оружие держат в ящиках специально. У меня у отца было ружье, я его доставал время от времени. открывал форточку и пытался бахнуть форточку. Это очень опасно. Мальчики так, знаете, балуются. Мне хотелось время тренировать. Это очень опасно. Поэтому веды предупреждают, что Кали-юга, вот наше время, это тенденция самостоятельно все изучать. И этому нужно противостоять осознанно. То есть все время помнить, что я ищу вкус в объяснениях Прабхупады. Потому что это есть моя любовь, это есть моя квалификация. Моя квалификация чувствовать красоту в комментариях Прабхупады. И без них я себя чувствую неуютно. Просто неуютно. Это вот как мы говорили сейчас про листок. Ну какой листок-то предлагает? Что я без комментариев? Я ничего без комментариев. Я ничего не могу понять без комментариев. Это первое озарение человека, который понял милость гуру. Что он читает стих и понимает его по-своему. А потом читает комментарий, у него волосы дыму стоят. Как он его только что понял. Вы замечали это, нет? Поэтому нельзя читать часть вед и помнить о комментариях Прабхупады. Мы их все не помним. Поэтому многие наши учителя комментарии учат наизусть. Не стихи учат наизусть, а комментарии. Комментарии учат наизусть. Потому что комментарии это важнейшая часть вед. Потому что комментарии объясняют веды. Это важнейшая часть. Поэтому, понятно, что там не нужно, так сказать, прямо все это доводить до сумасшествия. Но нужно точно чувствовать грань в своем сердце. Что если есть возможность этого избегать, лучше избегать. То есть я не Бхагавад-гиту должен почитать, когда у меня время появилось в машине. Я должен понимание Прабхупады еще раз, должен к Прабхупаде обратиться. И это делает меня действительно последовательным. Я превращаюсь в последователя. То есть на меня действительно знание проливается. Потому что Кришна доволен. Потому что Кришна говорит, не тот преданный, кто мой, а кто мне поклоняется. Преданный тот, кто моему преданному поклоняется. Потому что если я убираю святого, то ко мне приходит гордыня. Если я принимаю святого, то ко мне приходит смирение. То есть Бхагавад-гита без комментария это книга о гордецов. Бхагавад-гита с комментариями это книга смиренного человека. Но гордец, он даже читая Бхагавад-гиту, не читает комментарий. Он даже каждое слово санскрита читает, все он санскрит учит. Но комментарии он не читает. Это там все понятно. Харе Кришна надо повторять, это мы знаем. Нет, то есть настоящий прорыв в духовной жизни происходит не тогда, когда я пытаюсь веды понять, тогда, когда я пытаюсь понять святого, который веды понимает. Вот это прорыв. И вот это очень важно, это верность. Это часть, очень важная часть верности. Из этого все, то есть это противостояние времени. Это противостояние моей греховности, это противостояние всему. Даже если мы возьмем наш мир, что важнее, закон или комментарий к закону? Сначала выходит закон, он применяется? Занимаетесь юриспруденцией? Закон применяется? Нет. Пока к закону не вышли комментарии, закон не применяется. Закон используют по комментариям, выходят на комментарии специальные тома, и там написано, как этот закон применять. Сам закон, если он принят, он не работает. К нему выходят комментарии к этому закону. И вот тогда юристы, судьи, они понимают, как действовать. Так везде. Так везде. И здесь это особенно важно, потому что у нас есть шанс прикоснуться к истине, но мы можем его потерять пренебрежением к тем, кто нам эту истину объясняет, к Шри Прабхупаде. И это самая большая опасность. То есть все остальное не опасно, но любая другая ошибка простится. В ведах это говорится. Любая ошибка на пути преданного служения прощается. Но когда мы убираем того, кто дал нам милость, когда мы отпускаем руку того, кто нас спасает, это все. Это непростительно. Вернуть это невозможно. Это мы сейчас висим в пропасти, и Шрила Прабхупада протянул нам руку. Мы можем что угодно делать. Мы можем неправильно стихи процитировать, а мы можем забыть свой номер телефона. Понимаете? Мы можем любой бред нести. Все, что угодно можем делать. Но если мы отпустим эту руку, все. Уже никак ее обратно не поймаешь. Уже обратно дороги нет. Уже придется пойти в приключения. искать в этом мире приключения. А мы только что из них вернулись. Я помню, там было грустно. Я не хочу больше в эти приключения возвращаться. Поэтому истинное духовное понимание – это всегда желание понять то, как Бог объясняет святые люди. Многие традиции как раз пострадали от того, что вот это понимание ушло. Поэтому многие традиции деградируют, потому что комментарии святых, они, в общем, уходят. Они перестают цениться, и люди сами изучают священный трактат. И такую бредятину там, выводы такие делают. Вы с этим встречались? А когда такой специалист, он встречается, он так начинает цитаты сыпать из священных трактатов, что волосы дыбом встают. Поэтому вы сами можете рассказать множество таких цитат, таких, о неправильных цитировании, что, прости Господи, вообще, то есть, что самое, что ни на есть добрые высказывания, таким боком переворачивают. Поэтому, так, возьмем самую классику, не убей. В Ведах то же самое говорится, не убей. Но целая вторая глава объясняет отличие души от тела. Целая вторая глава, она посвящена этому высказыванию «не убей». И пока я не прочел вторую главу Бхагавад-гиты, я никогда не пойму, что значит «не убей». Но фактически целая Бхагавад-гита, а целая Бхагавад-гита про «не убей». Что Арджуна говорит сначала? Он говорит, может все-таки «не убей», может в лес. И они разбираются в этом «не убей». Целый трактат про «не убей». А если я просто начинаю сам думать «не убей», там такого я понадумаю. Такого понадумал. Или ударили по одной щеке, поставили другую. Это трактат карма-йога. Это обсуждение кармы, как выйти за пределы кармы. Потому что это двойственность. Левая и правая щека это двойственность, это черное и белое. Двойственность. Как выйти из этой двойственности? Целые главы этому посвящены. Как? Если я просто принимаю сами высказывания Бога, все. Все, ничего не могу понять. Ничего, я просто свой ум. А я думаю, что вот так. Я думаю, что вот так. И люди сидят и обсуждают, а вы как думаете, что такое не убий? А вы как думаете? А вы как думаете? Но никто не слушает святых. Вот сидит реальный святой и говорит, что такое не убий, объясняется. Как только мы убрали святого, все. Я считаю святым свой ум. Мой ум святой, я должен слушать его. И что он сказал мне, мой ум, это истина. Потому что я же не тупой, правильно? А если еще, не дай Бог, со мной кто-нибудь согласился, то есть обсуждение я провел, и три человека, ну, согласились с выводами, это однозначно истина, то есть без вариантов. В Ведах сразу говорится, 1000 глупцов, ну, собравшись вместе, не могут прийти к абсолютной истине. Они должны послушать мудреца. Поэтому как Веды изучались? Все собирались, звали самого умного, и он им рассказывал. Так Веды были изданы. А не то, что все собрались, проголосовали, что истину, приняли ее и пошли с этим жить. Нет, нельзя голосованием истину избрать. Ее можно найти в объяснениях. Поэтому как процесс обучения происходит? Мы узнаем истину духовного учителя, зазубриваем эту истину и, применяя разум, учимся ее применять в реальной жизни, делясь этим опытом с другим. Понимаете? Мы не делимся своим пониманием абсолютной истины, а мы делимся опытом практического применения четкого, понятного знания с другим. Понимаете, в чем разница? Это нужно четко понять. А иначе будут такие отклонения, что прости Господи. А их очень много. Духовная жизнь это еще и мир отклонений. В духовной жизни я вам такую вещь скажу, что, чтобы вы сразу не огорчались, я вас поэтому сразу огорчу. В духовной жизни людей, так сказать, понимающих истину, намного меньше, чем людей ее извращающих. То есть отклонений нам намного больше, чем людей, которые следуют без отклонений. Поэтому, чтобы не попадать в эти ловушки во всевозможные, нужно самому четко знать принцип. Никаких придумываний, никаких спекуляций, никаких таких о принятии истины через голосование. Нет, должен четко понять, как это объясняет святой. Должен это зазубрить, научиться применять в своей жизни и вот этим уже делиться, вот этим практическим применением. Вот это всем полезно. Но нет ничего полезного, но в том, что я пытаюсь как-то сам истину понять. В этом нет ничего полезного. Невозможно. Как знаете, нумидическая кулинария этому учит. Очень интересно. То есть какое-нибудь нумидическое блюдо, его невозможно никаким образом сделать, так сказать, таким же. Какой-нибудь глобжуму. Кушали глобжуму кто-нибудь? Нет? Ну попробуйте как-нибудь в храм. Пойдите, попросите, что он сделает. То есть глобжуму. Есть такое блюдо, сладкое блюдо. Невозможно самостоятельно. Когда его попробуете, то первое, что вы поймете, это повторить невозможно. То есть можно всю жизнь пытаться сделать такое же блюдо, и никогда не получится. Большинство ведических блюд, так как они божественные, они сверху даны от Бога, их повторить невозможно. Хоть какой-то великий повар, не получится повторить. Нужно четко знать рецепт.
Как правильно называется?
Гулаб джамун. Да. Обязательно попробуйте, это одно из самых вкусных сладостей Востока. И вот много чего такого, и это причем постоянно происходит. Люди покупают на Востоке какие-то сладости, а привозят домой, и это пытаются сделать сами. Ничего не получается. Да, то есть получается русское пирожное. Но настоящая сладость не получается. Потому что рецепт. Есть рецепт, и вот рецепт, он... Его нельзя менять. Нельзя менять рецепт. То есть чем истина, в ней ничего нельзя менять. Даже если это не истинная вещь, просто какой-то рецепт. Если нужно что-то изменить, уже будет проблема. Хоть что-то изменить. Уже будет проблема тяжелейшая. Какая-то у вас компьютерная программа, просто какая-то программа дурацкая. Если в ней одну циферку изменить, залезть в ее код программный, одну циферку изменить, ничего не будет работать. Все. Все, системная ошибка. Все. Не работает. Хоть что-то чуть изменить, уже будет проблема. Музыкальное произведение. Одну ноту он сыграл, но не так. И все. Фу. Певец один раз на петуха пустил, все. Фу. Одна ошибка уже портит все. Уже это невозможно. Уже просто на место сахара соль положили, уже все. Одна ошибка, что-то одно перепутает. Ну, Бог с ним, выкинем и все. Но это истина, это наше спасение, это то, что может меня спасти, то, что решит все. Поэтому тут точно нельзя ошибаться. Поэтому ошибки не будет, если буду комментарии изучать. Ошибки не будет. Ну, забрать. Это, знаете, институт без преподавателей, где студенты приходят, сами изучают учебники. Это современная библиотека, меня тошнит от библиотек, от самой атмосферы библиотеки меня тошнит. Я не могу даже в нее зайти. Все сидят умные, сами изучают книжки. Это вот библиотека современная, это вот институт без преподавателя. Пришел, выбрал, какая мне понравилась книжка. Взял ее и сижу, читаю. Умный, спаса нет вообще. Представьте себе, что такое преподавание без преподавателей. Поэтому вот современные традиции очень часто это такие институты без преподавателей. То есть книжки остались на столах разбросаны. А преподаватели все плюнули, то есть их выгнали точнее. Говорили, ну книжки есть, до свидания. Поэтому такая иногда вот бредятина идет от таких людей, их слушаешь, просто ужас. Как они это все сами поняли? Понятно, что там от истины очень далеко, что они лаврушку предлагают, Господи, листок. Поэтому очень важно всегда, как именно в этой молитве поется, найти духовного учителя, и Бхагавад-гита с этого начинается. Прежде чем изучать, прежде чем Кришна стал говорить Арджуне слова Бхагавад-гита, он сказал, сначала прими учителя. И когда Арджуна принял его своим учителем, тогда Кришна стал его учить. чтобы всем дать пример, тогда слушай. Раз ты меня принял, учитель, тогда слушай. Так была произнесена поговорить. Надо спеть завершающую песню. Чтобы...
Можно последний вопрос?
Давайте, да, пока.
А, видите, непонятный момент такой. Поклонение учителям. А учитель — это человек. Или это уже у нас что-то высшее? То есть поклонение человеку. Насколько это приемлемо? И не подходит ли это вот заповедь, а не создать себе кумира?
Если мы поклоняемся человеку, да, это кумир. Если мы поклоняемся тому, кто представляет абсолютную истину, мы поклоняемся абсолютной истинности. Простой пример. Посол государства. Кто это? С одной стороны, это человек. Но ему как поклоняются? Как представителю государства. Если его лишат звания посла, кем он будет? Просто дядя Вася. Поэтому духовный учитель — это звание. Это звание. Пока духовный учитель просто повторяет слова своего духовного учителя, у него звание духовного учителя. И мы ему за это поклоняемся, что он не изменяет слова своего духовного учителя. Но как только он перестал это делать, погоны снимаются. И это больше не духовный учитель. Понимаете? Это звание. Звание. Понимаете, есть там звание, там, ректор. Понимаете, ректор. То есть дали звание. Мы ректора уважаем. Понимаете? Ректора уважаем. Ректора. Поэтому так как эта личность соответствует качествам лектора, мы, конечно же, уважительны. Да. Но мы не человеку поклоняемся. Просто человеку нет смысла поклоняться. Мы поклоняемся качествам. Чему мы поклоняемся, то мы и обретаем. Если мы поклоняемся качествам следования, мы обретаем эти же качества. Понимаете? Если мы просто человеку поклоняемся, то мы так и остаемся людьми. Толку никакого. Результат ноль. Понимаете? Разобрались? Да? Точно?
Единственный еще вопрос, ага, не связан. То есть, когда идет поклонение учителя,
да,
его качествам, не забываем ли мы про Бога в этот момент?
Духовный учитель — это тот, кто нам говорит о Боге. Поэтому мы поклоняемся именно этому, тому, что он говорит о Боге. Вот именно здесь об этом и говорится. Духовный учитель получает благословение из океана милости, подобно тому, как облако, проливающее дождь, гасит лесной пожар. Духовный учитель гасит пылающий огонь материального существования и спасает людей, охваченных этим пламенем. Это океан благочестивых качеств, я в глубоком почтении склоняюсь к вам со стопом. Пожалуйста. Здесь описываются все эти качества. Все. Прочитайте, изучите. Как раз наука о духовном учителе. Это естественно. Это естественно. В этом как раз и ошибка, что когда мы путаем человека с духовным учителем. Духовный учитель — это принцип. И я могу выполнять роль духовного учителя, а могу от этого принципа отказаться. То есть, например, я могу играть роль преподавателя в школе математики. И в этот момент меня должны мои ученики уважать. За то, что я знаю математику, получив эту должность. Ее преподаю, ничего не придумываю. Свою математику не придумываю. Но если я не соответствую, если я начинаю придумывать свои теории, говорю 2 × 2 = 5, то приезжает комиссия из ГРАНО, говорит 2 × 2 = 5, это уже слишком. Это комментарии нарушены. Поэтому он забирает у меня права преподавать, лицензию забирает. И все. И опять я дядя Вася. Поэтому есть лице, как называется, институты, даже не сертифицированы, а как это называется?
Аккредитация.
Да, аккредитировано, есть неаккредитировано. То что такое аккредитировано? Это значит, что головная организация гарантирует, что то знание, которое вы получите в этом институте, в этом филиале, оно соответствует тому знанию и выдается диплом от того, от головного университета, понимаете? От того университета он выдается. головной диплом. Так же и тут. Духовный учитель – это звание, которое гарантирует, что он говорит те же слова, что говорил Кришна Арджуне на поле битвы Курукшетры. Что ничего от себя не придумывает. Поэтому результат, если мы слушаем истинного духовного учителя, такой же, как у Арджуны, который слушал Кришну на поле битвы Курукшетры. Кришна гарантирует. Если отклонения начались, то этого звания лишается человек. И все. Гарантии нет. Сертификат забран. Прав лишили. Как на дороге. Пока я следую правилам дорожного движения, я водитель. Все, на встречку выехал, довольный, имею право. Я уже самостоятельный водитель. У меня свои комментарии к дорожному кодексу. Все, тут же меня останавливают, говорят, все здорово, поэтому на суд, права пока нам. На суде говорят, ну извини, 3 года ты не можешь быть водителем. И все. Машину стола, сам троллейбус. Поэтому любой может быть духовным учителем. То есть что мы учили вчера? Как начать учить других? Нужно просто точно передавать комментарии. Если я точно это пересказываю, даже если я сам это плохо еще понимаю, но если я точно пересказываю, я играю роль духовного учителя. Я играю эту роль. И поэтому тот, кто слушает, он такое же благо получает. Я просто передал правильно. Просто правильно передал. Разобрались? Разобрались.
А вот у нас еще же есть такие, как личности, которые сами объявляют себя Богом, вот Виссарион есть такой. Он вообще.
Ну вот сами себе выдадите права.
И да, ну есть.
Права сами себе выдадите. Да, можно купить и высшее образование, диплом. Да, все, что можно купить себе. Можно купить себе права генерала. Можно купить себе черный пояс карате. Но не надо на ринг выходить тогда. Можно купить себе диплом АКМС по боксу. Главное, на ринг не выходить. Поэтому в ведах говорится, если человек начинает говорить, любой может проверить, духовный учитель это или нет. Как? Сопоставить его слова с тем, что говорится в священных трактатах. Если он просто комментирует священные трактаты, как это дано, то это квалификация. Если нет, всем понятно, что он просто бред несет. Поэтому Феда, кстати, дается очень хорошая рекомендация. Побольше молчать. А говорить только тогда, когда точно знаешь, что об этом говорят святые. В остальное время лучше побольше молчать. Поэтому разумный человек, он либо слушает, либо пытается передать то, что он понял точно, как это, в общем-то, объясняют святые. Молчание золота у нас, да? Как-то так это называлось. Прабхупада об этом много говорит, поэтому, читая Бхагавад-гиту, вы с этим столкнетесь много раз, он объясняет роль учителя и все это очень подробно объясняет. В тонкости. Завершающий, да, у нас? 3 минуты есть? Да?
Или 2? Ну, у нас выезд через час.
Час есть. Thank you.
Спасибо.